Ну, как мне сказали, что вы все, в общем-то, здесь имеете отношение к сектору заочного обучения. Это правда, да? А, вот это для меня это очень важно, да. И здесь кто на подготовительном отделении, кто уже на первом курсе, ну, кто на какой степени близости к Богу, конечно, вы же сами понимаете, это же очень много зависит, да. Это только мы-то с вами это понимаем. Не понимают только святые, они очень мало понимают. Например, Игнатий Брянчанинов писал, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. И дальше какую фразу вдруг неожиданно? Право, смех, да и только. Это какой же смех, извините, профессора, доктора богословия? А иного профессора... Спросишь, а он, оказывается, и в Христа не верит. Это он пишет о состоянии духовного образования в 19 столетии. Православная Россия, тысячи храмов, монастырей, духовенство и монашество. А иного профессора спросишь, он и в Христа не верит. И заканчивает эту свою фразу чем? Какого света ожидать от этой тьмы? Я цитирую вам его слова, вы подумайте, потому что у всех впечатление такое, что уж наша православная – это Россия, что было тогда, свобода церкви, государственная церковь, свобода православия. А это что такое? А как понять слова митрополита Арсения Киевского? В 1862 году, когда он говорит, мы живем в век жестокого притеснения церкви под видом лукавого попечения о ней. Отец Георгий Флоровский в своей книжке, кстати, очень интересной книге, «Пути русского богословия», приводя эти слова, говорит, десятилетия спустя нужно было бы сказать еще более сильно. Я почему вдруг говорю об этом? Ну, сейчас как раз своего рода столетие вспоминаем кое-какого события, и у многих совершенно ложное, превратное впечатление о том, в каком состоянии находилась российская церковь, в каком жестоком угнетении и в каком притеснении. Ну, вы немножечко, наверное, все-таки, кое-кто, может быть, и много знает, что главой церкви был кто? Светский человек, император, которому было не до этих вопросов, но он командовал назначением, переводами, снятием тех же епископов. Все от него исходило. Причем он сам-то, он, естественно, не мог во все увлекаться. И поэтому всегда, начиная с Петра I, назначались кто? Какие-нибудь отставные офицеры или какие-то светские люди, которые иногда были, прямо состояли в масонских ложах, как, например, Голицын какой-нибудь так, и они были обер-прокурорами синода, то есть око и уши государевы, как их называли. Поэтому члены синода смотрели на него, когда что-то говорили, что-то предлагали. Ну, сами понимаете. Все, государь был главой церкви. Это вопреки канонам Вселенских соборов, которые под угрозой анафемы запрещали светскому человеку в церковных вопросах командовать над епископами. Таково было положение России. Да ну что, даже в моральном отношении, вот вам Советский Союз, вот вам даже сейчас Россия. У нас есть публичные дома? Ну что? Что вы? Подлежат закону. В 19 веке в России, при православном государе, при православной церкви, одним словом, вы видите, какие вещи, к чему я веду. Почему я все это говорю? Это естественно сейчас столетие, и невольно уже мысль обращается как-то, ну, что-то вспомнить, о чем-то сказать. Главное, чтобы надо прекрасно понимать, что, кстати, что ситуация была в духовном плане в нашей России дореволюционной, печальная, плачевная, о котором Макарий Оптинский или Ян Кронштадтский, знаете, как говорили, сердце обливается кровью о том, что происходит с нашим православным народом и с нашей церковью. И знаете, Брянчанинов, святитель, которого 150-летие со дня кончины мы в этом году отмечаем, это великое светило действительно русской церкви, который был не просто епископом, всякие бывают епископы, а это был подвижник, это был человек высочайшей образованности, не только светской и светской, но главной образованности какой? Великолепно знал святых отцов этот фундамент православной жизни. Вот. Он что пишет даже? Монашество не стало, осталась одна внешняя форма. Умное делание утрачено полностью. Редко можно найти человека, который действительно это опытно знает, что это такое. Даже приводит пример. Вот в таком-то месте есть два очень приличных женских монастыря. Там полный порядок, аккуратность, красота. И он говорит, это одна внешняя сторона. А духовное? Нет христианства, где нет молитвы. Нет молитвы, если нет внимания. Нет молитвы, если ее целью, говорит он, является, если ее целью вдруг является что? Ожидание благодати, ожидание переживаний сладостных состояний, ожидание всего, всех благ. Нет этой молитвы, это искажение молитвы. Истинная молитва только тогда может быть, когда она совершается с вниманием, благоговением и с чувством покаяния. Как только начинает искать блаженных переживаний, он уже стал на путь прелести, то есть заблуждения. Прелесть, то есть лесть в высшей степени. Кому? Себе. Я уже ищу, Господи, подай мне блаженство. А многие пишут, он, это 19 век, середина 19 века, говорит, уже сейчас как трудно найти даже это. И к чему призывает? Вы представьте себе, прошло 150 лет, к чему он призывает? Надо учиться молитве. Вся Россия наполнена церквами, монастырями, духовенством, меня, монашеством. И вдруг он такую вещь говорит? Учиться молиться? Вы только подумайте. Это на фоне вот этого внешнего блеска, потрясающего блеска, несравнимого ни с одной церковью. И вдруг пишет «начать учиться молиться». Он писал, прекрасно зная и прекрасно понимая, прекрасно в каком состоянии находится наш православный народ и что он подразумевает под молитвой. «Отче наш прочитать не можем до конца и уже не улететь в Австралию. Богородица Дева не можем прочитать, Богородица Дева и уже в Америке. В храме стоим, нога на ногу, да, совсем без молитвы. Это что же такое? Где-то поют, чего-то читают, как-то, Господи, помилуй, донесется. А где же она молитва? Молитва покаяния? Молитва, проистекающая из памяти о своих грехах, воспоминания – и искреннего раскаяния, где она? Оказывается, нет. А это, если нет молитвы, надо запомнить, религии нет. Само слово «религия» – это латинское слово «религаре», значит «соединять». Молитва – это то, когда человек духом своим соединяется с Духом Божьим, с Богом. В молитве ни в чем другом. Постройте миллионы церквей, позолотите крыши, я не знаю, кому только что сделайте. Какие угодно дела сделайте. Это пока еще связи с Богом нет. Связь начинается только тогда нашей души, души человеческой, с Богом в молитве. И вдруг он, действительный молитвенник, говорит, а молитвы-то и нет. Подменили, как это ловко, как это ужасно. Молитву подменили вычитыванием молитв, пением молитв, служение Богу формой богослужения. Подменили и радуемся. Слава тебе, Господи! Побыл на литургии, даже божественной литургии. А сколько ты помолился там? Сколько минут, интересно, по часам? Минуту помолился хотя или нет? Вспомнил ты о том, что ты творил в эти... О чем? Вот это вот, вы знаете, это деградация сознания нашего, которую все превращаем во что? Во что превращаем? Надо же понять, что совершение формы, религиозной формы, богослужебной формы, молитвенной формы без молитвы – это есть язычество. Язычество. Чем характеризуется? Нужно что сделать? Сделать. Крестить. Не крещённый – крести. Причение – крести. А что пишут святые? Что пишут об этой форме? Он, преподобный Марк Подвижник, что пишет? Если веришь и крестишься, принимаешь крещение, тут же дается тебе Дух Святой, а неверным, неверующим и зловерующим и по крещении не дается. Как? Трижды окунули? Трижды. И вынули трижды? Трижды. И формулу произнесли? Произнесли. И по крещении не дается, когда таинство превращается в чисто внешний обряд. А веры у меня, а никакой нет. Почему вы крестите? Ну, чтобы ребенок не плакал, чтобы он не болел, чтобы у него жизнь лучше устроилась. А, так вы материалисты, оказывается. Я думал, что вы религиозные. Вам, оказывается, благо-благо на земле. Вот, не Бог нужен вам, а благо на земле. Серафим Саровский, преподобный, говорил, что можно на земле причаститься, а на небе остаться непричащенным. Кто это знает? Кто это помнит? Кто хочет об этом думать? Что Серафим Саровский, сам апостол Павел пишет о том, что кто недостойно причащается, суд себе ест или пьет, не рассуждая о теле Господнем. И от того многие из вас болеют и умирают. Даже и не слышно об этом. То говорят, причащаться надо, причащаться – хорошее дело, конечно. Еще причинение – великое благо. Но как? Как? Болеют и умирают. Но как это делать? Молитва – прекрасное дело. Опять как? Вы знаете, что в прелесть впадали не кто-нибудь, а подвижники. Не едят, не пьют, подвязаются, поклоны, чего не делают, истощают свое тело и все такое. И впадали в дикую прелесть. Что это прелесть? В самомнение, в гордыню, мнение, что они уже близки в обнимку с Богом. Причем не просто даже так, а некоторые получали даже дары, чудотворение. Представляете, чудотворение. Что еще нужно? Что еще нужно? Разве это не доказательство, что святой человек, не правда ли, чудеса творит? Скажите народу, а больше народу ничего не нужно. Что ищут люди? Чудес и прозорливость. Больше ничего не надо. А что пишут святые? Что они пишут? Вы только подумайте, Кассиан Римлянин преподобный говорит, многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры именем Христовым, творят великие знамения и чудеса, предупреждает. И наш народ не знает этого. Мы даже не говорим ему. И ищут все, где прозорливый, где найти прозорливого, что он дал, где чудотворца, какой святыне прикоснуться, чтобы исцелиться. Многие, отрекшиеся от веры и развращенные умом, оказывается, даже и здесь, оказывается, надо знать, что же такое, как же нужно молиться, что за молитва, которая действительно даст мне благо, благо не вот сиюминутное, что у меня, батюшка, будет завтра, умрешь, вот что завтра. Да. Так вот, эти вещи, касающиеся того, что мы называем духовной жизнью. Духовной жизнью, а не религиозной просто жизнью. Говорят, воцерковленный человек. Какой-то воцерковленный. Стою, вдруг надо передать вечку, и надо же меня дернул по левому плечу перед... Господи, все. Я и не знал, что, оказывается, это трагедия. Разве можно передать свечку через левое плечо? Мне потом говорят, да вы что? Вы совершенно не воцерковленный человек. Я говорю, верно, согласен. Получил я плеуху. Да. Оказывается, надо только через правое плечо передать. Да, Господи. Свести религию к одному внешнему культу. Культ – это что-то? Это вся совокупность внешней религиозной жизни. Торжественное богослужение, например. Представляете? Не торжественное, уже и неинтересно даже. Да. И всякие прочие, прочие, чего только нет. Свести культ вместо религии. Воцерковленный человек, знающий всю эту внешнюю форму, но не умеющий, не знающий, не умеющий даже минуту сохранить внимание в молитве. Еще раз, надо точно знать, мы страшно обманываем сами себя. Слава тебе, Господи, побыл на обеденьке. Да, поглазел на всех, осудил кого-то, еще чего-то пришло. На обеденке побыл. Слава тебе, и пошел после обеденки. Да. Еще раз повторяю, нет религии там, в том человеке, который не начинает, как сказал святитель Игнатий, не начинает учиться молиться. Нет религии. Просто нет, и все. Остается, знаете, фабула. Внешняя форма, костюмчик, без человека. Как же начать учиться молиться? Это же серьезнейший вопрос нашей жизни. Почему серьезнейший? Да потому что не знаем. Сейчас я жив, а через час меня нет. Нет. Все. Окончено. Как же начать учиться-то? От всей души хочу сказать им, обязательно приобретите Игнатия Брянчанина. Его творение – это светоч нашей жизни, вы слышите? Причем исключительные, я хочу вам подчеркнуть, прежде чем сказать о том, как начать. Хочу подчеркнуть вам, это уникальный человек. Вы ни о ком И святители, например, 19 века, а много уже там канонизировано святых в 19 веке, много канонизировано святителей, ни о ком не найдете вы таких восхищенных отзывов от святых людей, не от богословов, оставьте, не от профессоров, не богословов, не архиереев, не кого-нибудь. А от святых людей ни о ком не найдете вы таких восхищенных отзывов, как о нем, об Игнатии Брянчанинове. Нет равных. Вы слышите, можете себе представить? Нет равных. Макарий Оптинский, преподобный, называют его великим умом, который, если бы его только император не схватил и не отправил опять императора, представляете? Все, все, кто командует? Светский человек. Не схватил его и сказал, вот будешь под Питером в этой Сергиевой пустыне, монастырек, разваленный совершенно. Да, изволь, тут будешь настоятелем и сделать его первоклассным. Понятно? И он человек, который искал уединения, незаметности, затвора, его ставят туда. Макарий, преподобный Оптинский, говорит о нем: это был бы наш российский Арсений Великий, если бы только его не схватили и насильно не поставили туда. Вот кто, вот это отзыв. Преподобный Варсонофий Оптинский о нем говорит: это прямо ангельский ум. Когда его хоронили, святитель Игнатия, ангелы пели «Дорино симо чинми». Преподобный Никон Беляев, опять-таки Оптинский, я говорю, Оптинский, я называю вам святых, опять говорит: его творение – это сокровище нашей Церкви. Они являются азбукой духовной жизни, вы слышите? Азбукой духовной жизни для каждого истинного христианина. Азбукой, то есть тем, вот, тем, что необходимо для вхождения в грамотность духовной жизни. Азбукой. И, говорит, его творение, я бы сказал так, даже гораздо глубже, чем творение епископа Феофана. Преподобная Арсения Сибрякова говорит: я читаю его творение, епископа Игнатия, как творение древних святых отцов. Последующие, я бы сказал, действительно духоносные люди. Посмотрите, Иоанн Валаамский, как о нем пишет. Как о нем пишет. И опять, кстати, повторяет то, что говорил и Никон Оптинский. Его сочинения пронизаны Духом Святым, и они, пожалуй, гораздо глубже, чем творение епископа Феофана Затворника. Игумен Никон Воробьев пишет, опять-таки пишет, что лучшего учителя духовной жизни для нашего времени нет. Иоанн Крестьянкин, всем известный, сейчас, вот, последний, может быть, из святых наших, да, прямо говорит: читайте Игнатия Брянчанинова, читайте его, изучайте его, и вы получите то благо, которого так ищете. Я вот перечислил некоторые, это не все. Найдите вы хотя бы об одном, чтобы так специально писали и говорили. Это редчайший светоч Русской Православной Церкви последнего времени, 19 века. Поэтому его творение каждый христианин должен иметь. Приобретите, пожалуйста. Пожалуйста. Но не просто приобретите. Надо изучать, прям читать. хотя бы страницу две в день. Только тогда мы можем хоть немножечко, хоть постепенно приобщаться тому, что называется православием. Еще никакого нет православия, если мы будем знать всю догматику, все нравственное богословие, всю историю церкви, всю литургику, все богослужение, всю канонику. Никакого, может быть, не быть у человека, никакого православия при этом не может, может и не быть совсем. Вот один эксперимент, который я провел однажды. Не эксперимент, а пример на лекции в Большом актовом зале. Я говорю, привести немедленно студентам, говорю, сюда господина беса. О, все, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Ну, студенты духовной школы могут кого угодно привести. Так? Я говорю, так, видите? Ну, конечно, все видим. Вы слышите, я у него сейчас экзамен провожу по догматике. Молодец, бес, все знает, паршивец. Нравственное богословие, великолепно. Библию наизусть. Святых отцов, безупречно. Богослужение, ну, шик один. Я говорю, вы слышите, студент, вы слышите? Все, да, да, конечно, мы слышим. Бес-то, паршивец, все знает. Ну так говори, бес, ты веруешь, по крайней мере, в то, о чем вы сейчас рассуждали? Вы слышите, что он ответил-то? Это вы веруете, а я все это знаю. Я все эти догматы знаю. Я житель того мира, а вы только веруете. Я говорю, ребят, вы слышите, какая ехидина-то, а? Еще нас даже обвиняет. А ведь православный в дребезге все знает. Ну, господин Мес, без, помолимся. О, что тут началось? Громы, молнии, дым, ужас. И господин Мес исчез. Поняли теперь студенты Московской духовной школы? Поняли? Бес-то все знает и остается бесом. Мы с вами одну миллиардную, нет, триллионную, нет, не знаю, какую еще меньше, чуть-чуть узнаем, и уже мы православные. Да он все знает. Знает даже, а не верит, как мы, и остается дьяволом. Поняли теперь, оказывается, перед чем мы стоим? Какую катастрофическую ошибку делает тот человек, который, вступая в ряды церкви или становясь студентом духовной школы, думает, уж сейчас он уж православным станет. Православным? Незнание сами по себе делают человека православным, а только знание того и упражнение в том, что действительно является верным, истинным, правильным, достойным, святым. Только и первое, что здесь необходимо – научиться молиться. Никто не учится. Никто не учится просто, вы знаете? Обратите внимание, никто не учится, а так, стоят и все. Читают молитву, ну, поют там молитву, ну, идет-то служба. А чтобы себя начать учиться, ой, найдите этого человека, покажите. Оказывается, что значит учиться? Первое необходимое условие, необходимейшее условие, когда человек приступает к молитве, неважно какое, личное ли, литургийный, то есть общественный, где бы то ни было, внимание. Учись прочитать «Отче наш» внимательно, со смыслом, с пониманием. Научись. Ой, трудно, «Отче наш» слишком длинная молитва. Ну что вы, это уже слишком. Это непосильный труд, это нет. Ну хорошо, хорошо. Вот оставили, оставили святые отцы, все, все оставили нам замечательные средства на учение. Какое? Говорят, ну учись хотя бы начиная с этого. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Можешь прочитать внимательно? Ну, один раз могу, но, может, два? Попробуй. Два, ой, сложнее. А три? Нет, ну это уже слишком. Что, три раза с вниманием, с душой прочитать трижды. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ой, да прям чуть ли в пот не бросает. Тот, кто действительно хочет хоть немножко приобщиться к православию, хоть немножко стать православным, а не фишкой, не пустушкой, не мыльным пузырем православия, тот должен начать это делать. Когда? В любой момент сидим, идем, лежим, слушаем, где угодно. Хоть один раз, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного. Сколько раз? Ну, сколько сможешь. Только на один раз хватит? Ну, ладно. Но через некоторое время хоть еще. Может, на два хватит? Может, на три? А во время богослужения? Ну, хорошо, когда там иктинья, и можно понятно, о чем Господу помолимся. Опять с вниманием. Опять с вниманием, внимание концентрировать, держать. Господу помолимся, о чем? Вот об этом. Читают, поют, непонятно что. Кто мешает? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну-ка попробую сейчас. Может быть, даже и два, и три, может, пять раз сделаю даже. А может, 10? Святитель Игнатий Брянчанинов, поступающий в монастырь, послушником, так сказать, новоначальным, советовал так. Сначала неспешно, с полным вниманием, с благоговением и покаянием, ну, постарайся сделать, поскольку ты пришел в монастырь уже все, постарайся сделать 100, стоп, четкий это у нас, на 100 единиц. 100, потом делай паузу. Потому что наш ум уже настолько отупел, настолько атрофировался. Мы в шахматы можем играть часами, слушать какую-нибудь ерунду, сколько угодно. Как касается молитвы, уже одна минута невозможна. Заметьте, кстати, это очень любопытно. Так вот, он говорит, с вниманием, благоговением и покаянием этой молитвой можно начать учиться молиться, потому что наш ум удивительно рассеянный, удивительно атрофированный, удивительно бессильный какой-то. Но без молитвы вообще нет религии, никакой религии. А уж о православии не будем и говорить, не будем и обманывать сами себя. Одна из причин того, что люди часто совершают молебны, ходят по святым местам, чего только не делают, кажется, молятся и ничего не получают. В чем причина? Слушайте, неужели вы думаете, я буду о ком-нибудь молиться? Да я записку напишу и подам. И в записку вложу там какую-нибудь деньгу или заплачу там за ящиком. Так же и за здравие, так же и за упокой, и на 40 дней, и на год. Все и все. А мне-то что молиться-то? Я лучше, вот, знаете ли, пусть батюшка молится. Это его работа. Докатились. А святитель Феофан Затворник пишет такую вещь. Если сам человек не молится о ком-то, сам о ком-то, о ком он хочет молиться, вот родном, знакомым, ближнем, о ком-то. Если сам человек не молится, то и никто не помолится. И священник не помолится, где ему? Я повторяю его слова, вы не подумайте, не свои. Где ему, когда у него полно этих всяких просьб? И так получается, пишет он, молебен протрещат, а проку-то и нет. Так же и литургию, так же и утреннюю протрещат, а молитвы-то и не будет. И значит, чем же тогда мы занимались? Вместо дела пускали мыльные пузыри, оказывается. Мы должны понять, насколько это страшное дело. Помню, как на одной из лекций, публичной, много народу, женщина встает, задает вопрос. Вот, пожалуйста, скажите, я вот и называю чего-то, сколько десятков лет она ходит в храм, и я никаких изменений у себя не вижу, никакой я благодати не чувствую, никакого ни Христа, ни Бога. Скажите, что это такое? Ответ. Отвечаю. Огромное вам спасибо, что вы озвучили то, о чем, увы, все молчат. Всю жизнь ходим в храм, как Волга течет и несет воды. А где же наше-то усилие? Хоть маленькое усилие к чему? К молитве покаяния. Господи, прости меня, опять я наврал. Опять я позавидовал. Опять я слукавил. Где? Господи, помилуй меня. Где это, Господи, помилуй? Не языком, а душой, а сердцем, а умом. Даже когда сердце против, святитель Игнатий пишет, даже когда сердце против, умом надо говорить. И сказал, указал на один замечательный закон нашей психологической жизни. Сердце не может долго противиться уму. Понуждение требуется. Царствие Божие – которые внутри человека, а не в каком-нибудь там созвездии. Царство Божие силою берется, и только понуждающие себя получают его. Не по течению, не равнодушие, не формальное исполнение чего-либо, а дай мне сердце твое, Сыне, кусочек, дай мне хоть маленькую каплю твоей души. Бога не обманешь, и Он видит. Молюсь я или обманываю сам себя и Его? Православие – это ценность, которая заключается в том, что оно дает нам и цель, и средство достижения. «Царство Божие внутрь вас есть», – сказал Христос. Помните, как его один там, иудей, да, ой, как бы вкусить хлеба в Царстве Божьем, да. Что он подразумевал? Где оно, Царство Божие? Христос ответил, не здесь и не там, и не где-нибудь, а Царство Божие внутрь вас есть. Вот оно где сокровище, потрясающее сокровище. Именно Царство Божие, а не что-нибудь внутри нас есть. Поэтому святой Исаак Сирин пишет, постарайся войти во внутреннюю клеть свою в сердце, во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Царство Божие – это духовное состояние. Они где-то находятся на поверхности Земли или где-то в космосе. Вот оно где. Вот оно где, это сокровище. Вот о чем говорит православие. Вот к чему оно призывает человека. Вот какие средства указывают ему. Это когда Игнатий Брянчанина говорит о необходимости учиться молитве, он говорит о чем? Только при этом условии и принятии таинств нами будет иметь силу и значение. В противном случае, даже принимая крещение, даже исповедуясь и причащаясь, даже, как теперь это особенно теперь ринулись все, собору, может все превратиться в пустоту, в мыльный пузырь, простите меня, если не будет молитвы. Если не будет какой молитвы? Молитвы покаяния – это прежде всего, это самое главное, потому что мы до ни одного момента в жизни, ни одной минуты не можем провести так, как это нужно, то есть с Богом. Мы с Богом очень редко бываем. Редчайшее явление, когда мы бываем с Богом. Даже в храме, даже во время богослужения, даже, кажется, во время совершения молитвы. С Богом? Интересно. Ой, интересно, кто же это с Богом бывает? Да. О, если бы! Так и пришлось этой женщине ответить. Спасибо вам за такой откровенный вопрос. Действительно, потому что мы свели всю православную жизнь к исполнению только этих внешних церковных форм. Так называемое воцерковление, которое все состоит в чем? Передавать свечку нужно через правое плечо, а не через левое. Вот к чему свели все. Главное – крестить, причастить, обвенчать, пособоровать. А как? Нет никакого успеха в человеке, если он не начнет учиться молиться. Еще раз повторяю, дай мне сердце Твое Божие. Дай мне, говорит Господь, дай мне сердце, говорит Господь мне, Сыне, дай мне сердце Твое, Сыне. Почему сердце? Там, где нет души, то есть нет внимания, нет стремления, искренности, все бесплодно. Бесплодно. И представьте себе, оказывается, всю жизнь можно так провести. Колоссальное время, если все собрать, сколько верующие люди проводят в храме, это колоссальное время. И вдруг оказывается впустую. Вот это да! Это чем же мы занимаемся? Вместо того, чтобы вспахать огород и посадить там то, что нужно для нашей жизни, вдруг я беру где-то на стороне и ковыряю лопатой. Мне спрашивают, а что вы делаете? Копаю. А зачем? Ну, положено копать. Так чего ж ты копаешь-то? Надо же дело делать, а ты что делаешь? Совсем не там, совсем не то. Ты что, с ума сошел? Представьте себе, это действительно не сумасшествие ли? Тратить гигантское время, которое верующий человек проводит в храме, на что? Отстаивает, оказывается, он молитвы, а не молится. Но совесть – все. Совесть, дали ему она, требует вот те мекины, и сыта совесть. В храме побыл. Слава тебе, Господи! И остаемся без плода. Так и пришлось ответить этой женщине. Вот по какой причине что вы не чувствуете никаких изменений. Первая причина. совершенно не молимся, не умеем молиться. Вторая причина, которая неотделима от первой. Неотделима. Неразлучна. Это решение, понуждение себя жить по заповедям Божиим. Интересно, хотелось бы увидеть человека, который принял решение серьезным образом отныне все. Я постараюсь изо всех сил, какие только у меня есть, жить по Твоим, Господи, заповедям. И обращаюсь к Тебе по этой причине с молитвою. Помоги мне. Почему помоги? Да потому что я на каждом шагу их нарушаю. Помоги мне жить по заповедям. Примет все усилия. Усилия. Эти усилия заключаются в чем? В понуждении себя. Прежде всего, заповедь первая к молитве. Понуждение себя в добром отношении ко всем людям. Независимо от того, какой он веры или неверия, какой он национальности и социального положения. Неважно, ко всем относиться с благожелательством. Слово уж «любовь» я даже боюсь произносить, но на самом деле это именно так, с благожелательством. Никому не желать зла, пожелал зла – Господи, прости меня. Сам негодный, а другому желаю зла. Осудил другого – Господи, прости меня. И так далее. Вспомните дневники Иоанна Кронштадтского, праведника. Тот, кто читал, тот, наверное, мог обратить внимание на удивительные вещи. Он, этот праведный человек, руками которого, молитвой которой совершались такие чудеса, вы посмотрите, что с ним происходило, вы обратите внимание. Опять я разгневался на эту кухарку, она что-то там пережарила. Опять я разгневался на этих нищих, которые за коляской носятся, требуют и так далее. Опять я позавидовал этому богослову, который сказал проповедь лучше меня. И каждый раз слышите, что он праведник. И вновь я обратился к Богу моему. Господи, прости меня, да что же это я делаю? И вновь ощутил я пространство в душе своей. Ох, посмотрите, вот что душа действительно праведная. Обратился от всей души к Богу, прости меня, Господи. И тут же получает ответ – прощение. И опять пространство ощутил, выражается в душе, то есть освобождение, освобождение от греха. Опять пространство ощутил я в душе своей. Без молитвы и без понуждения себя, еще раз повторяю, к жизни по заповедям никакого православия нет. Нет. Нельзя же обманывать себя в конечном счете. Когда же, в конце концов, я честно посмотрю себе в глаза и своей совести? Лучше пока жив. Потом, говорят, будет поздно. Вы видите, почему я об этих вещах говорю? Потому что святые отцы говорят именно об этом. Все Евангелие, что там, Христос проповедует, изъясняет нам догматы? Да ничего подобного. Ничего не изъясняет он этим, не занимается он этим. Ясно, догматов совсем немного. Их, конечно, нужно знать, эти истины. Их совсем немного, которые да. Да, Бог единый в трех лицах, Троица Святая. Да, Сын Божий воплотился. Да, воплотился для того, чтобы спасти нас, пострадал, умер, воскрес. Совершенно верно. Дал нам таинство. Все. Ну, почти все. Вот и все. Совсем немного требуется. Все Евангелие, посмотрите, чем наполнено. Горе вам, лицемеры, фарисеи. Фарисеи – это ветхозаветное монашество. Монашество в каком смысле? Что они давали обеты, обеты строгого исполнения закона Божьего. То, что в христианскую эпоху монашество тоже дают обеты строгого исполнения. Горе вам, фарисеи! За что? Всем понятно, что слово «фарисей» стало нарицательным. Горе вам, законники, которые, кажется, все вот это исполнять строго каждую букву. Дальше он не очень приятные слова произносит. Надо бы и не произносить бы совсем бы. Горе вам, книжники, это богословы. Ну, правда же, зачем об этом говорить-то? Вот это ни к чему совсем. Тоже написано «горе вам и книжники», искушение, которые там чего-то нахватались, чего-то знают, и уже нос кверху. Они всезнающие. И забывают о том, что любой самый паршивый бесенок знает в миллиард раз больше, чем все вместе взятые богословы мира. Горе вам! Посмотрите, чем наполнено Евангелие-то только. Призывом к праведной жизни. Блаженны нищие духом. Вот, оказывается, о чем речь-то идет. Что такое нищие духом? Который увидит, наконец, себя, что я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться, не могу не объедаться, не могу. Сколько этих не могу? Чего ни коснись, оказывается, не могу. А почему ж твой нос к потолку прилип, отчего? Ах, вот ты прочитал Библию еще немножечко, вот, оказывается. Ах, ты узнал какую-то мелочь, да? Что ты можешь? Не могу ничего, оказывается. Срам-то какой! Но Господь говорит, блаженны нищие духом, то есть того человека, который увидит, что действительно он не может, смиряется, свой нос оторвет от потолка и скажет: «Господи, помилуй!» Вот кто такие блаженные, нищие духом. Тот, кто увидит, что он действительно ничего не может на самом деле, и смиряется. Потому что только мерою смирения, говорят отцы, подает Господь благодать человеку. Мерою смирения, а не мерою количества поклонов, количества литургий, количества добрых дел и так далее. Все это только тогда имеет смысл, когда человек смиряется. А если он начинает там уже подмывать, что я не такой, как прочие человецы, все, Господь показал в притче о мытаре и фарисее. Обратите внимание, о чем говорит Господь-то? На что обращает внимание-то на что? На наше духовное состояние, а не на эти формальные знания, которые сейчас есть, и что вместе с телом, когда душа покинет его, рассыпется в прах все эти знания. А вот то, что в душе-то человек совершил, нравственное или безнравственное, смирился или возгордился, вот с этим человек предстанет пред Богом и поймет, оказывается, что нужно было делать, а что нет. Только поздно уже будет. Тем и хорошо православие. Почему мы говорим, что это истинная вера? Истинная вера, истинная религия, она приводит человека к Богу. Куда? Внутрь. А не в какие-то созвездия. И указывать этот путь. Какой этот путь? Правильная молитва и понуждение себя к исполнению заповедей Божиих, сопряженные непрерывно с покаянием. Непрерывно с покаянием. Все те, кто пошел этим путем, увидели, что, оказывается, это покаяние, это есть величайшая радость души. Господь тут же отвечает на это покаяние. Бог же есть любовь, дает утешение человеку, мир человеческой душе, радость человеческой душе. Вот оказывается, что радостотворный плач. Такие слова мы встречаем в каноне святителя преподобного Андрея Крицкого. Помните слова замечательные? Радостотворный плач, то есть плач, который творит радость. Потому что светские не понимают, свои грехи и плач о грехах, да что за уныние, что за отчаяние, бедные. Они даже не знают, что это радостотворный плач, радость приносящая. Почему радость? Почему радость? Потому что Господь душу очищает. И представьте себе, человек весь в нарывах, и вдруг очистили от нарывов. Это же какая радость-то! Вот какой, оказывается, плач. Плач проповедуется в христианстве. Вот о каком плаче говорил Христос после того, как сказал «блаженны нищие духом». Дальше говорит «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот что такое православие. Вот, оказывается, это что? А не катехизис, или догматика, или литургика. Да, то нужно знать, особенно человеку нужно знать, который особенно примет сам. Стыдно, если он не будет знать своей веры. Стыдно, срам. Это надо знать, но не это спасает человека. Это необходимо так же, как нам необходимо работать, добывать хлеб насущный. Все, кто не работает, тот да не ест. Кто это сказал, правда, я забыл, да? Да, апостол Павел, оказывается. Ах, а я думал, Владимир Ильич, вот, надо же, такая ошибка, что ты будешь делать, да? Вот так. Это все, это внешняя сторона. Вот оно где, православие. Вот чему научает православие. Вот что должна давать духовная школа, вот что, дать нам толчок, некий импульс к чему? В конце-то концов, ну, христианами-то станем мы или нет? Христианином становится тот, кто принимает решение жить по заповедям Божьим, тот, кто начинает учиться молиться, тот, кто... В какой степени можно? Да, постоянно. Кается во всех своих нарушениях. Когда кается? Когда на исповедь приходит? Вы что? Вы что? Тут же надо каяться. Тут же. Посмотрел? Кое-кого увидел. Ни за что не скажу, кого. Господи, прости меня, да что же я такое? Да, вот оказывается как. Только человек, ставший на этот путь, он станет действительно православным. Что такое богословие? Это для нас очень важно. Преподобный Иоанн Лествичник отвечает. Совершенство чистоты есть начало богословия. Теперь понимаете, как мы извратили? Оказывается, совершенство чистоты есть начало богословия. А я-то думал, когда окончу семинарию, академию там и прочее, стану кандидатом, доктором, профессором. Вот богослов. Кто вы? Богослов. Богослов. С одной самой паршивенькой мыслишкой не может справиться. она тебя крутит, как хочет. Ты богослов? Какая пародия! Совершенство чистоты есть начало богословия. И это голос всех, всех отцов наших, на которых и строится наша вера, и стоит на чем наша вера, что и называется православием.